Глава 15. Итак, с моей стороны было ошибкой и слабостью остаться в Панаме, говорил Фрэнсис Леонсии, когда они сидели рядом на скалах перед входом в пещеру, ожидая возвращения Генри. «Разве Нью-Йоркская биржа так много для вас значит?» — кокетливо поддразнивала его Леонсия. Но это было кокетством только отчасти. Это было скорее стремлением выиграть время. Она боялась быть наедине с этим человеком, которого она любила, такой удивительной и пугавшей ее любовью. Фрэнсис обнаружил нетерпение. «Я никогда не говорю обиняками, Леонси. Я говорю то, что думаю, кратко и прямо». «И этим вы отличаетесь от испанцев», — прервала она его. «Испанцы облекают самые простые мысли в цветистый наряд со всевозможными словесными украшениями». Но он, не давая себя отвлечь, продолжал свое. «Вот и оказывается, что вы обманщица, Леонсия. Я как раз собирался вас так назвать. Я говорю прямо и правдиво, как и подобает мужчине. Вы хитрите и порхаете, как бабочка, с предмета на предмет. Допускаю, это обычная женская манера. Этого и следовало ожидать. И все-таки это нечестно по отношению ко мне. Я раскрываю перед вами все свое сердце, и вы это понимаете. Вы мне своего сердца не показываете. Вы ни на чем не останавливаетесь и хитрите, и я вас не понимаю. И потому я в сравнении с вами в невыгодном положении. Вы знаете, что я вас люблю. Я вам это прямо сказал. А я, что знаю я о вас?» Опустив глаза, с зардевшимися щеками она сидела в молчании, не зная, что ответить. «Вот видите, — настаивал он, — вы не отвечаете. Вы кажетесь мягче, прекраснее и желаннее, чем когда-либо, пленительней, как никогда. И однако вы хитрите со мной и ничего не говорите о вашем чувстве и ваших намерениях. Это потому, что вы женщина или от того, что вы испанка?» Она чувствовала себя глубоко задетой. Сохраняя, однако, полное самообладание, она спокойно посмотрела ему в глаза и также спокойно сказала: «Вы можете с таким же правом назвать меня англосаксонкой или англичанкой, или американкой, если это предполагает способность прямо смотреть на вещи и называть их честно своими именами». Она прервала свою речь, чтобы хладнокровно проанализировать свои чувства. Затем спокойно продолжала: «Вы недовольны, что после ваших слов о любви ко мне я не ответила, люблю я вас или нет? Я разрешу этот вопрос сейчас, раз и навсегда. Да, я люблю вас». Она отстранила его руки, нетерпеливо потянувшиеся к ней. «Подождите!» — крикнула она. «Кто же из нас теперь женщина? И в ком испанская кровь? Я еще не кончила. Я люблю вас. Я горда тем, что люблю вас. Но есть и другое. Вы спросили меня о моем чувстве и моих намерениях. Я раскрыла вам отчасти мое сердце. И я сейчас раскрою вам вполне свои намерения. Мое намерение — выйти замуж за Генри». От такой англосаксонской прямоты у Фрэнсиса захватило дыхание. Ради всего святого, почему? Только и мог он произнести. «Потому что я люблю Генри», — ответила она, смело глядя ему в глаза. «Но ведь вы... вы говорите, что любите меня», — сказал он дрожащим голосом. «И вас я тоже люблю. Я люблю вас обоих. Я порядочная женщина, по крайней мере, я всегда так думала. И я продолжаю так думать, хотя рассудок говорит мне, что нельзя одновременно любить двух мужчин и быть порядочной женщиной. Но мне до этого нет дела. Если я дурная женщина, значит, такова уж моя натура. Я не могу изменить себя и быть не тем, что я есть». Она сделала паузу и ждала. Но ее поклонник все еще не был в состоянии говорить. «Кто же теперь из нас англосакс?» — спросила она, отчасти бодрясь, отчасти забавляясь тем, что ее слова заставили его онеметь. «Я сказала вам, не хитря и не порхая с предмета на предмет, все, что у меня на сердце, и каковы мои намерения». «Но это невозможно», — страстно запротестовал он. «Вы не можете любить меня и выйти замуж за Генри». «Вы, очевидно, не поняли», — с серьезным упреком сказала она. «Я хочу выйти замуж за Генри. Я люблю вас, люблю и Генри. Но я не могу выйти замуж за вас обоих. Это не разрешается законом. Поэтому я выйду замуж только за одного из вас. И я хочу выйти замуж за Генри». «Но тогда зачем же? Зачем вы убедили меня остаться?» — спросил он. «Потому что я вас любила. Я уже говорила вам об этом». «Если вы будете на этом настаивать, я сойду с ума». «Я не раз чувствовала, что могу сойти с ума из-за этого», — ответила она. «Если вы думаете, что мне легко разыгрывать из себя англосаксонку, то вы ошибаетесь. Но зато не один англосакс, а меньше всего вы, которого я так нежно люблю, не имеет права презирать меня и говорить, что я будто бы скрываю свои тайные побуждения, потому что стыжусь их. Я нахожу гораздо менее постыдным высказать вам все это напрямик. Если это по-англосаксонски, поздравляю вас. Если же это от того, что я испанка и женщина, что я Солано, все-таки вы похвалите меня, потому что я ведь и испанка, и женщина, женщина-испанка из рода Солано. Но я не умею разговаривать жестами», прибавила она со слабой улыбкой, прерывая унылое молчание, воцарившееся после этих ее слов. Едва он открыл рот, чтобы заговорить, как она остановила его, и они оба стали прислушиваться к шуршанию и потрескиванию кустарника, предупреждавшему о приближении людей. «Послушайте», — торопливо заговорила она, положив вдруг руку на его рукав, как бы прося о чем-то, «я буду совсем англосаксонкой в последний раз и скажу то, что мне сейчас хочется сказать вам. После этого и уже навсегда я буду хитрым и порхающим существом женского пола, женщиной-испанкой, одним словом, такой, какой вы описали меня. Слушайте, я люблю Генри, это правда, сущая правда. Но вас я люблю больше, гораздо больше. Я выйду замуж за Генри, потому что люблю его и обручена с ним. И все-таки я всегда буду больше любить вас». Прежде чем он успел что-либо возразить, из кустарника вышли старый жрец Майя и его сын Пион. Почти не замечая их присутствия, жрец упал на колени и воскликнул по-испански: «Впервые я узрел очи Чиа!» Перебирая узлы священной кисти, он начал читать молитву, которая, если бы они могли понимать ее, звучала бы так: «О бессмертная Чия, великая супруга божественного Хцацля, который создал все существующее из ничего! О бессмертная супруга Хцацля, ты мать злаков, божество сердца прорастающего зерна, богиня дождя и оплодотворяющих солнечных лучей! Ты, что питаешь все семена, корни и плоды, которые поддерживают жизнь человека! О преславная Чия, к словам которой всегда прислушивается ухо Хцацля! Я твой жрец, покорно возношу тебе молитву. Будь добра ко мне и прости меня. Да и зайдет из твоего рта золотой ключ к уху Хцацля! Не для себя, о богиня, но для моего сына, которого спас Гринго. Твои дети, Майя, исчезают. Им не нужно сокровище, ибо я твой последний жрец. Со мной умрет все, что знают о тебе и твоем великом супруге, чье имя я произношу безмолвно, прикосновением моего лба к коленям. Услышь меня, о Чия, услышь меня. Моя голова на камнях перед тобой. Целых 5 минут старый Майя лежал распростертым на земле, содрогаясь, как в припадке. А Леонсия и Фрэнсис с любопытством смотрели на него, невольно охваченные торжественностью молитвы, хотя она была им непонятна. Не дожидаясь Генри, Фрэнсис вторично вошел в пещеру. Идя рядом с Леонсией, он стал водить по ней старика и совсем вошел в роль проводника. Старик, перебирая узлы и что-то бормоча, следовал за ними. Сына же его оставили на страже у входа в пещеру. В аллее мумий старик благоговейно остановился не столько ради мумий, сколько из-за священных узлов. «Так написано», — возвестил он, выделяя из клубка один шнурок с узлами. «Эти люди были дурные люди и разбойники. На веки веков осуждены они стоять здесь, за пределами внутреннего покоя, где скрыта тайна Майя». Фрэнсис быстро провел его мимо груды костей и ввел во внутренний покой. Старик немедленно пал ниц перед двумя идолами и молился долго и проникновенно. Потом он стал очень внимательно вглядываться в некоторые шнурки, и вот что он возгласил сперва на языке майя, а когда Фрэнсис объяснил ему, что они ничего не понимают, на ломаном испанском языке: «От уст Чия к уху Хцацля. Так написано». Фрэнсис выслушал таинственное изречение. Заглянул в темное отверстие рта богини. Воткнул лезвие своего охотничьего ножа в замочную скважину чудовищного уха бога, постучал по камню рукояткой ножа и заявил, что статуя внутри пуста. Обратившись снова к изображению Чия, он постучал по ней, чтобы доказать, что и она пуста. Старик Майя пробормотал: «Ноги Чия покоятся на том, что есть ничто». Фрэнсис заинтересовался этой мыслью, заставил старика Майя проверить на узлах эти слова. «Ноги у нее действительно большие», — смеясь сказал Леонсия, «но они покоятся на крепком каменном столу, а не на том, что есть ничто». Фрэнсис толкнул рукой богиню, и оказалось, что она легко сдвигается с места. Обхватив ее обеими руками, он начал передвигать ее, быстро толкая и поворачивая. «Для людей сильных и бесстрашных станет Чия ходить», — прочел жрец. Но следующие 3 узла возвестили: «Берегись! Берегись! Берегись!» «Ну, я полагаю, что это ничто, чем бы оно ни было, не кусается», — засмеялся Фрэнсис, оставив в покое статую, сдвинутую на ярд от ее первоначального положения. «Ну вот, старуха, постой здесь немного или присядь, чтобы дать отдохнуть ногам. Они, должно быть, устали, стоя столько столетий на том, что есть ничто». Возглас Леонсии привлек его внимание к части пола, только что освободившейся из-под больших ног Чия. Пятясь назад от сдвинутой с места богини, он чуть не попал в выбитое в скале отверстие, до сих пор закрытое ее ногами. Оно было круглое и около фута в диаметре. Напрасно пытался он определить глубину, бросая в него зажженные спички. Они падали горя и, не достигнув дна, гасли на лету от движения воздуха, произведенного их падением. «Действительно, похоже на то, что здесь бездонное ничто», — решил он, бросая туда крошечный осколок камня. Много секунд прислушивались они, пока до них донесся звук его падения. «И это еще, может быть, не дно», — предположила Леонсия. «Он мог удариться о выступ сбоку и даже остаться там лежать». «Ну, в таком случае это решит вопрос», — сказал Фрэнсис, схватив старинный мушкет, лежавший среди костей на полу, и готовясь бросить его вниз. Но старик остановил его. «Священные узлы говорят, кто оскорбит то ничто, что под ногами Чиа, умрет быстрой и ужасной смертью». «Я далек от мысли тревожить покой пустоты», — смеясь сказал Фрэнсис, отбрасывая мушкет. «Но что же нам делать, старый друг Майя?» «Легко сказать. От уст Чиа к уху Хцацля. Но как? Пусти-ка свои пальцы по священным узлам, старина, и узнай для нас, как и что». Смертный час пробил для сына жреца, пиона с исцарапанными коленями. Сам не зная того, что он сегодня в последний раз видел восход солнца. Что бы ни случилось в этот день, какие бы усилия он ни делал, чтобы спастись, этому дню суждено было быть последним в его жизни. Если бы он остался на страже у входа в пещеру, его, наверное, убили бы Торрес и Манчено, которые явились туда следом за ним. Но вместо того, чтобы оставаться там, он, боязливый и осторожный, решил пуститься на разведку, чтобы разузнать о возможном появлении врага. Таким образом, он избег смерти под открытым небом и при дневном свете. Но движение стрелок на часах его жизни нельзя было изменить. И от того, что он сделал, предназначенный ему час кончины не приблизился и не отдалился. Пока он производил разведку, Альварес, Торрес и Хозе Манчено подошли ко входу в пещеру. Кару, выросший в суевериях, не мог вынести вида колоссальных перламутровых глаз Чиа в стене утеса. «Идите вы туда», — сказал он Торресу. «Я останусь здесь и буду наблюдать и сторожить». И Торрес, в крови которого играла кровь его отдаленного предка, стоявшего века в аллее мумий, вошел в пещеру Майя так же храбро, как некогда это сделал его предок. И как только он скрылся из виду, Хозе Манчено, который не побоялся бы вероломно убить в любой момент живого человека и трепетал перед невидимым миром, скрывающимся за необъяснимыми для него явлениями, забыл свой долг часового и начал красться к зарослям. Вот почему, когда пион вернулся, успокоенный результатами разведки, и готовился услышать от своего отца разгадку тайны Майя, он не застал никого у входа в пещеру и вошел в нее почти по пятам Торреса. Торрес пробирался вперед тихо и осторожно, чтобы не выдать своего присутствия тем, за кем он шел. Он остановился при виде мертвецов в аллее мумий. С любопытством рассматривал он этих людей, о которых говорила история, для которых история прервалась здесь, в передней богов Майя. Особенно заинтересовала его мумия в конце ряда. Ее сходство с ним самим было столь поразительно, что он не мог не заметить его и не понять, что перед ним один из его дальних предков по прямой линии. Он все еще смотрел и размышлял, когда приближающиеся шаги заставили его оглянуться. Когда он искал место, где он мог бы скрыться, ему пришла в голову мысль, полная мрачного юмора. Сняв шлем с головы своего пращура, он надел его себе на голову.